я сегодня хочу с вами говорить на тему веры. На тему веры. Я вижу в этом нужду, я сейчас объясню почему. Я хочу начать с места Писания. Если у вас есть Библия, давайте вместе откроем. Это Иоанна 11 глава, 39-40 стих. Я прочитаю. Иисус говорит, это история, когда Лазарь умер, и несмотря на то, что он умер, Иисус не сразу пошел его исцелять, но он ради своих учеников подождал еще 4 дня для того, чтобы показать преимущественную славу, показать, что он не может, может не просто пойти и исцелить человека, который только что умер, но написано, что он подождал ради своих учеников еще 4 дня, чтобы показать большую еще славу, чтобы их вера, она укреплялась и возрастала. И вот они пришли, и Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». И вот кульминация. Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» И это одно из тех мест Писания, я считаю, которое вот эти именно слова: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» Я думаю, это те слова, которые должны врезаться в нас и стать частью нашей сущности, потому что мы с вами называемся верующими людьми. И Иисус, Он призывал верить в Себя, верить в то, что Он Христос, Он призывал к вере людей. И поскольку здесь, наверное, все люди верующие, то это то, что должно быть внутри нас. Если мы будем веровать, это осознание, то мы будем видеть славу Божью. Но все мы с вами знаем, глядя на реальность, что не всегда это так. И вот поэтому я и хочу говорить сегодня с вами на эту тему. Потому что в последнее время во мне пробудилась ревность по тому, что я не говорю, как бы не хочу падать в крайности, но часто церковь, она оказывается бесславной. То есть без славы. Конечно, все мы с вами, когда вспомним свою жизнь и все, что Бог сделал для нас, то мы увидим, что Бог, Он великий и Он всемогущий, и Он отвечающий на молитвы. Хотя, может быть, сегодня вы не в том настроении или вам так не кажется, но если вы просто вот вспомните все, что Бог для вас сделал, все отвеченные молитвы, то вы свою веру укрепите. Это, кстати, полезно делать периодически. Когда мне казалось, что вот Бог, Он ничего не делает, то мне Женя Беляев говорит: давай сделаем такую книгу, хотя бы в рамках нашей церкви, и у каждого поспрашиваем, что Бог делал для него, и позаписываем все туда. И там наберется очень много историй, если каждого из нас поспрашивать, когда Бог отвечал. Вот. Но, тем не менее, нам бы хотелось видеть больше Божьей славы, не так ли? Нам бы хотелось видеть больше Божьих дел, Божьей руки в нашей жизни и через нас. И об этом я ревную, и я хочу видеть больше этого. Я знаю, что все мы сами видим, что Бог всемогущий, Он отвечает, но так бы хотелось увидеть Его более сильным в нашей жизни. И я буду говорить дальше о том, что это напрямую зависит от нас, какого Бога мы увидим в своей жизни. Сильного и большого, и великого или маленького. Это зависит от нас. Вот. И я хочу отметить то, что Бог всегда искал веру в людях. Давайте вспомним Иисуса, когда Он был на этой земле, потому что Евангелие, оно в основном о Нем, Он центральный там персонаж, центральная личность. Вот. Давайте вместе просто повспоминаем, помогите вот мне и себе, вспомним те ситуации, когда Иисус, Он отмечал веру или неверие в людях, или Он призывал к вере. Давайте я начну. Когда женщина с кровотечением, она, также обратите внимание, она проявила инициативу. Он просто шел по своим делам, она сама к нему подбежала, и она проявила эту веру. То Иисус отметил не ее характер, не ее смирение, хотя все это очень важно, не ее там еще какие-то качества, может быть, там внешне, как она выглядела, но Он отметил ее веру. Он сказал: «Вера твоя спасла тебя». Когда Иисус накормил тысячи, там два раза было, один раз 4000, второй раз сколько Он накормил? 5000, не считая женщин и детей. Вот. Но ученики между первым и вторым разом Иисус сказал, что вы маловеры, что вы из-за того, что ваши сердца каменные, вы не вразумились этим чудом, которое я сделал. То есть он сказал, что они маловеры. Когда он пошел по воде, и Петр захотел к нему подойти, Иисус сказал, иди, но Петр начал тонуть, то Иисус сказал, маловерный, зачем ты усомнился? То есть он вот эту черту, веру или ее отсутствие, он всегда отмечал в людях. И это то, что интересует Бога сегодня. Может быть, вы подскажете какие-то места Писания, когда Бог отмечал веру в людях. Слуга и сотник, да. Точнее, слуга сотника, да. Когда он пришел к Иисусу, он сказал, его дочь болела, да. И, точнее, она умерла. И Иисус говорит, может, я какие-то детали путаю, но суть была в том, что человек пришел к Иисусу, и он сказал, тебе даже нет нужды приходить ко мне домой, чтобы там возложить руки на больного человека. Тебе достаточно сказать слово. Иисус сказал, такой веры я не нашел даже в Израиле. Он всегда на это обращал внимание. И мы сегодня пели, что он неизменный, что он тот же, который он и был. И Иисус, стало быть, ищет веру и сегодня в нас, потому что мы верующие люди, и он смотрит, в ком есть вера, в ком веры нет. И он всегда подталкивает и побуждает верить. Почему он это делает? Потому что Бог большую часть того, что он делает сегодня на земле, он делает, не минуя личную веру человека. Он это делает через нас. Конечно, он, если что-то ему понадобится сделать, он это сделает и без человека. Но он сам так придумал, он сам так запланировал действовать сообща с человеком и через него. А это значит, что в нас должна быть вера. Это инструмент, который Бог использует для того, чтобы через нас что-то сделать. Потому что если мы не верим, то Бог ничего не может сделать через нас. Мы просто становимся такими закостенелыми людьми, которые пришли учиться танцевать, и с ними ничего невозможно сделать, если они закостенелые. Нам нужно довериться Богу. И я сейчас хочу... Это один из моментов, который меня больше всего побудил говорить на эту тему. Это понятие лицемерной веры. Я об этом много размышляю последние дни. Что такое лицемерная вера? И я думаю, что каждый из нас узнает себя в той или иной ситуации. Я себя узнаю периодически, когда я так поступал. Лицемерная вера – это когда ты видишь, что человек болеет какой-то, твой родной. И ты не то чтобы говоришь, давай просто там выпьем таблеток, я за тебя не буду молиться. Нет, ты как бы понимаешь, что молиться правильно и верить это правильно, ты возлагаешь руки, молишься, но где-то внутри себя глубоко ты понимаешь, что вообще не факт, что человек получит исцеление. Или когда ты попадаешь в финансовую проблему и ты просишь у Бога ответа, ты просишь какого-то благословения, но внутри ты понимаешь... Это нужно так молиться. Так говорит Слово Божье, что просите, и будет вам дано. Но где-то внутри себя ты понимаешь, что не факт, что Бог ответит. И нужно что-то делать самому. И это то, что, я верю, Богу не совсем нравится. Это то, что ограничивает его. Потому что написано, что вера, она без дел мертва. Если ты только говоришь, что ты веришь, или делаешь вид, но дела твои говорят о противоположном, то вот это и есть лицемерная вера. Давайте какой-то пример я приведу сейчас. Например, вы попадаете в какую-то ситуацию, когда вам именно нужны деньги. И ситуация критическая, она показывает, что есть внутри вас. Это знаете, как в современных машинах, когда там выезжаешь на бездорожье, тогда только включаются какие-то системы там, антипробуксовочные и так далее. Когда все хорошо, то можно спокойно ехать, можно спокойно жить. Но в критической ситуации, вот, допустим, какая-то проблема, у тебя долг, допустим, и тебе нужны срочно деньги. И вот именно эта ситуация, она покажет, какая вера в тебе, живая и настоящая или лицемерная? Потому что ты можешь помолиться, понимая, что это правильно, Богу попросить, Господь, пожалуйста, позаботься обо мне, дай мне эту сумму. Но что ты делаешь потом? Ожидаешь ли ты на самом деле потом от Бога? Или ты идешь и занимаешь деньги. Вот это и показывает, какую веру мы имеем сегодня. И, там, допустим, заболеваете вы, и не просто простуда, а что-то такое, что нужно действительно что-то решать. Или вы ожидаете от Бога и получаете исцеление, или будет, ну, будет беда. И я вам скажу, что это нормально, когда вы понимаете, что у вас веры не хватает, то это нормально решить ее по-человечески, потому что действительно будет беда. Но Отец, Он любящий, и вера – это то, что у нас должно тренироваться. И если мы сегодня понимаем, что у нас веры не хватает, а конкретно нужно по факту сейчас что-то решить, нужно как-то решать, а не сбрасывать с себя ответственность. Но потом, пройдя эту ситуацию, ревновать и трудиться над тем, чтобы вера наша возрастала, чтобы, когда мы попадем опять в такую проблему, то мы уже поступили по вере, и мы увидели славу Божью, а не славу свою, что я вот такой молодец, я вышел из этой ситуации. Понимаете? Вот в чем суть. Не молиться, потому что так правильно, потому что так верно. И я верю, что Бог, Он сегодня говорит это. Я верю, что эта тема, она действительно от Бога сегодня, которую я вам говорю. И я также уверен, что Он не осуждает, потому что Он любящий Отец, и Он желает что-то изменить в наших жизнях. Я в этом убежден. Это настолько важно видеть Божью славу в своей жизни. Послушайте, когда вы рассказываете неверующему человеку о том, что Бог есть, приди в церковь, и нормальный здравомыслящий человек, он спросит, зачем мне это нужно? Мне и так хорошо, мне и так комфортно. Что мне твой Бог, что мне твоя церковь может предложить? И если ты скажешь, ну смотри, ты придешь, и у тебя будет так, как у меня вот в жизни. И знаете, когда вы это говорите, то человека должно заинтересовать. Человек должен сказать, на самом деле у меня будет так, как у тебя, и он после этого должен побежать к Богу и побежать в церковь. Если мы ему рассказываем, смотри, вот я был гордым, я ни в коем случае не умаляю какие-то труд Бога в нашем характере. Но когда мы говорим человеку, приди к Богу, вот смотри, я был гордый, я стал смиренный. Вот смотри, я раньше был неблагодарный, теперь я благодарный. И это на самом деле все вещи очень прекрасны, когда Бог трудится над нашим характером, над нашими какими-то внешними вот поступками и так далее. Но я вам скажу честно, что меня бы это не заинтересовало. И если у вас был опыт евангелизации, и вы говорили что-то подобное, то вы могли видеть реакцию людей неверующих, которые здраво рассуждают, не просто их можно притянуть там в церковь или к Богу, а которым ты говоришь, вот к Богу есть смысл прийти, потому что, то я встречал только реакцию негативную, ну, в большей степени, когда я говорил о каких-то внутренних переменах. И наоборот, когда я говорил человеку о том, что я болел, вот у меня была такая вот проблема, я болел чем-то, и я помолился, и Бог мне ответил, то я видел совершенно другую реакцию. Когда вы расскажете человеку, что великого Бог делает в вашей жизни, то это заинтересует намного больше, не так ли? Ведь были ситуации в вашей жизни, когда Бог действительно что-то ответил, что-то сделал для вас. И вы об этом, может быть, рассказали своим родственникам, или они сами это просто увидели, и их реакция была, ну, на самом деле другой, чем бы если вы просто рассказали о каких-то внутренних там переменах. Вот поэтому я ревную и желаю видеть Божью славу. Это то, что привлекает. И может быть кто-то из вас скажет, что были в нашей церкви, в истории нашей церкви случаи, когда люди получали исцеление даже от рака, и они уходили из церкви. Были такие, да, случаи? Или еще от чего-то? Ну, я вот запомнил от рака, но еще что-то там говорили, какие-то серьезные болезни. Люди получали исцеление, и они уходили. Но смотрите, вот простая математика. Скажем, из 10 человек, которые неверующие пришли в церковь, и они все 10 получили исцеление, пускай 2 из них были способны принять Евангелие и последовать за Иисусом. И только 2 осталось в церкви. Вот. И они, скажем, пришли не потому, что они увидели какое-то чудо, а потому что вот вы свидетельствовали, они были вашими знакомыми, они увидели, как меняется ваш характер, и все, и все. И вот двое человек осталось, потому что 10 человек привлекло ваше свидетельство. Вот, 10 человек. Но если вы будете говорить вашим знакомым или неверующим людям о каких-то великих делах Божьих, то это привлечет не 10 человек, а это привлечет уже человек 100, если вы будете при должном подходе свидетельствовать о каких-то, действительно, о величии Божьем, о Его славе. И тогда тот же процент, допустим, готовых людей к Евангелию, к следованию за Христом, тот же процент, но это будет уже не 2 человека, а 20. И мы видим в Евангелии, что за Иисусом следовали, потому что они видели славу. Не так ли? Не только потому, что он проповедовал. Обратите внимание, что в Нагорной проповеди он садится и он вообще обращается к своим ученикам. Остальные люди там просто находились, но в первую очередь он к своим ученикам говорит. Об этом написано в Библии. Вот. Но за ним ходили, потому что видели силу. И я считаю, я уверен, я убежден, что сегодня в церкви должно быть больше силы. И Бог, Он желает это произвести, эту работу с нашей верой. Возможно, лицемерной, возможно, у кого-то она умершая. И Он ни в коем случае не осуждает, но Он желает поднять. Потому что у нас может быть лицемерная или умершая вера не от того, что мы сами такие плохие, а потому что мы могли какой-то момент не учесть, когда мы просили что-то у Бога, и не получить этого. А подумать, что Бог не отвечает в общем. Почему мы можем не получать, тоже я об этом упомяну. Уже сейчас. Почему мы можем не получать от Бога? Давайте откроем сейчас место из Писания. Иакова, 4 глава, 2-3 стих. Можете кто-то прочитать для того, чтобы внести некоторую динамику. Иакова 4 глава, 2-3 стих. Кто-то открыл уже? Да? Можно попросить прочитать.
Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений.
Спасибо. Смотрите, прочитав только одно местописание о том, что если вы будете, чего не попросите во имя мое, то будет вам. Прочитав только это местописание, вы можете попросить чего-то, что будет для вожделений, то есть какой-то момент не учесть. Да, это одна из причин, почему мы можем не получить сегодня что-то от Бога. А подумать мы можем, не получив, что Бог, Он не отвечает. Смотрите, и во-первых, здесь написано, вы желаете и не имеете, делаете то и то и то, потому что не просите. И это тоже можно отнести к лицемерной вере. Порой мы можем уже даже и не просить, потому что мы понимаем, что мне нужно выпить таблетки, да, а не молиться сейчас. Или если сильно верующий человек, то он за эти таблетки помолится, знаете, вот это меня удивляет. Помолиться за таблетки, выпить их и потом воздать славу Богу, а Бог же меня исцелил. Вы просто задумайтесь, когда вы рассказываете эту историю, если вы все-таки осмелитесь это сделать, рассказать эту историю неверующему человеку, подумайте, какую реакцию это будет вызывать. Зачем мне еще молиться и ходить в твою церковь, если я просто могу таблетки те же выпить? Так бы, например, сказал я. Вот. А второй момент, вы просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. И, конечно же, мы все с вами знаем, к нам приезжает Хэммонд там, и так далее. И мы слышим эти проповеди о том, что Бог, Он любящий Отец. И мы знаем, что Он желает нас благословить не только чем-то духовным. Правильно? Потому что родители нормальные, здравые, они будут работать не только над духовным развитием своего ребенка. Это нормально дать что-то и материальное, то, что будет на добро. Правильно? То есть и благословить и душевно, то есть провести как-то время вместе. Это то, как поступают нормальные родители со своими детьми. И точно так же, точнее не точно так же, а тем более Отец наш Небесный. И Он желает нас благословить во всем. Но когда здесь говорится «для ваших вожделений», речь не идет о том, что мы не получим, если будем просто просить что-то для себя, там, я не знаю, ботинки новые, или машину, или там дом. А если вся наша жизнь – это вожделение, если вся наша жизнь, она крутится, и наши молитвы, и наши отношения с Богом вокруг наших желаний. Вот в этом случае написано, что просите и не получаете, потому что просите для ваших вожделений. Вот. Это одна из причин, почему мы можем не получать. Следующее – это лицемерная вера. Об этом я уже говорил только что. Следующее – неконкретная просьба и непостоянная. Знаете, вот когда вы молитесь, просто послушайте себя. Я себя периодически слушаю, когда молюсь, потому что бывает, ты молишься, и ты даже не всегда задумываешься о том, что ты говоришь. Но когда вы послушаете сами себя, то вы вот обратите внимание, вы просите о чем-то конкретном или в общем? Боже, благослови меня. А благословить в чем? Потому что, опять же, если ребенок подойдет к своему родителю и скажет, благослови меня, сделай мне что-то хорошее. Ну, как бы родитель может и сделать, но ты этого не поймешь, потому что ты ожидал другого, а этого не сказал. Поэтому нам необходимо просить и ожидать чего-то конкретного от Бога. И просить в постоянстве. То есть не попросить и пойти решать свои проблемы сами, да? Брать там кредит на решение вопросов. А на самом деле ожидать, чтобы Бог мог что-то сделать. И, как я уже сказал, мы сами можем сделать Бога или маленьким, или большим. Вы скажете, ну как это? Бог, Он великий, и Он, богословы скажут, трансцендентный. То есть Он независим от того, что ты думаешь по поводу Него. Ты на Него никак не можешь повлиять. И это истина, конечно. Но только в твоей жизни Он действует сообща с тобой. Он действует через тебя. Он не минует твою личную веру. Соответственно, если твоя вера маленькая, если ты Бога просишь только на уровне том, что напомни мне, и опять же, это все нормальные вещи, ну просто это определенный уровень веры. Ты просишь, напомни мне, чтобы у меня молоко не сбежало. Он это сделает для тебя. Я помню, вот Саша рассказывала, что она пошла, поставила молоко и пошла во двор там что-то делать, чем-то заниматься. И она попросила, чтобы Бог ей напомнил, когда нужно пойти, чтобы молоко не сбежало. И Бог ей сказал, но она сразу же не отреагировала. А когда уже во второй раз сказал, то пришла и поняла, что нужно было в первый раз отреагировать. И тогда бы молоко не сбежало. Вот. И это замечательно, и действительно, ну это сделал Бог, я верю, что это Божье было действие, Он чему-то научил через это Сашу. Но почему бы, если Бог, Он всемогущий, Он же не только может тебе напомнить за твое молоко, Он же может сделать намного больше для тебя. И тут ты уже можешь ограничить только своей верой. Когда ты Его просишь только на бытовом уровне, Он тебе ответит на бытовом уровне, вот. А ты будешь думать, почему Бог не отвечает мне на какие-то серьезные нужды, на какие-то серьезные проблемы Он их не решает. Потому что нужно конкретно ее, эту проблему понимать и просить о решении ее у Бога. И просить в постоянстве. Понимать этот четкий образ решения этой проблемы. Сейчас я скажу об этом. Негативное мышление и исповедание – это причина, почему мы можем не получать. То есть, когда мы даже можем просить об исцелении, но в нашей голове постоянно эти картинки, вы замечаете, что часто Бог и особенно дьявол, он говорит к нам картинками. То есть он какую-то бросает такой видеоролик нам или какой-то рисунок того, что нас ожидает впереди. И если мы этот момент не контролируем, то его проконтролирует дьявол. Он позаботится о том, чтобы наш ум насытить негативной информацией, негативными картинами. И у вас они прокручиваются. И это то, что потом мы можем видеть в своей жизни. Но если мы возьмем ответственность на себя в этой сфере, и мы будем следить, чтобы в нашей голове были позитивные образы. Потому что мы как будто смотрим фильм нашего будущего, когда мы видим, что будет происходить завтра, через неделю, через год, когда мы думаем, что все будет плохо, я буду болеть, да, я сейчас молюсь, но у меня крутится в голове, что я все равно на больничной койке, я все равно колю себе препараты, то так оно и будет происходить. То есть вот этот момент очень важен. Или когда мы говорим, да, мы там молимся и говорим, ну, как же оно все будет? Как же оно все будет? Это негативное мышление и исповедание. И последний момент, почему мы можем не получать от Бога. Это мы просим только исходя из логос. Слышали, да, такое в проповедях? Такие два понятия. Логос и рема. Логос – это записанное Слово Божье, общее, относящееся ко всем людям. А рема – это то, что открылось лично тебе. И, конечно, это не противоречивые будут там как бы откровения. То, что там написано, то тебе и должно открыться. Просто это становится твоей уже личной верой, твоей личной убежденностью, что если я чего не попрошу во имя Иисуса, то я это получу. Ты понимаешь, это конкретно для тебя. Вот это есть рема. И без этого мы не можем получить чего-то от Бога. Если мы просто понимаем, что Бог, Он целитель в общем, но мы это не приняли верой, что Он целитель лично мой, то мы и не увидим этого, скорее всего. Мы этого и не увидим, скорее всего. Я хочу, подходя к концу, помолиться о том, чтобы Бог дал нам свободу от негативного мышления и от негативного, может быть, опыта. Потому что Павел говорит, я, забывая заднее, простираюсь вперед. И мы с вами учимся, как я уже сказал, что Бог, Он любящий Отец, и Он нас учит, Он взращивает веру внутри нас. Но нам ни за что нельзя остановиться. Нам нельзя остановиться. Если у нас один раз, два, три не получилось, мы совершили какие-то ошибки, то кто-то может остановиться, вы знаете. Или даже может быть такое, что Бог хочет сделать в вашей жизни для себя, для своей славы какую-то историю. То есть не просто ты там болел, и ты помолился, получил исцеление, а Он хочет сделать какую-то историю. И в этой истории, когда Он вас проводит, там на самом деле опасно. И на каком-то из виражей вы можете как бы сойти с дистанции и сказать, для меня достаточно. Но не делайте этого. Доверяйте Богу. Если вы уверены, что Бог вас начал вести где-то, но вы видите в реальности, что действительно страшно, что если сейчас не начать чего-то делать, предпринимать, это может плохо закончиться, я вас прошу, доверяйте Богу, потому что Он тогда не сможет закончить то, что Он начал, закончить ту историю, и тогда это будет бесполезно. Он хочет делать истории для своей славы в нашей жизни. Для этого Ему нужна наша живая вера. И представьте себе так, что вы приходите на служение, и вы приглашаете своих неверующих знакомых, и они идут, потому что вы говорите, послушай, вот на прошлом служении приходил человек, и он с инвалидной коляски встал. Приходил человек, и у него был ВИЧ, и он пошел потом, сделал обследование, и он стал исцеленным. Вы представьте, приходят эти люди, ваши знакомые, все на служение, тоже с какими-то своими вопросами, проблемами. Они выходят сюда, и они получают ответ от Бога. Они видят Божью славу. Вы представьте просто вот это служение. Просто представьте, нарисуйте себе это. И я убежден, что это то, чего хочет Бог. Люди спасаются десятками, потому что они видят силу Божью. И как бы наше Евангелие, оно уже не в убедительных словах человеческой мудрости, как написано, но оно строится, вера людей, на силе. Это то, чего так сильно хочется видеть. И я убежден, что мы это увидим. Рано или поздно, когда мы возревнуем об этом, то мы это увидим, Божью славу. Давайте сейчас помолимся о том, чтобы Бог начал или продолжил работу в этом направлении с нами. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты в первую очередь наш Отец, Ты добрый Бог. И если мы не соответствуем тому, чего Ты хотел бы видеть, то Ты нас продолжаешь любить. И Ты нас продолжаешь тренировать, как добрый тренер, не который кричит и осуждает, и который втаптывает в грязь, но который поднимает. Я верю, Бог, что Ты за нас. Ты за нас, Господь. Ты желаешь и ожидаешь не падения нашего, а Ты ожидаешь нашего восстания. Я пророчествую славную церковь в городе Верхнеднепровске. Я провозглашаю, что церковь в Верхнеднепровске, она славная. Жизнь каждого из нас наполнена свидетельствами о Твоей силе. Жизнь каждого из нас наполнена Твоей славой Божией. Не просто естественным, но сверхъестественными Твоими делами, Господь. Я прошу Тебя, пусть это придет. Работай сердцем каждого из нас, Господь. Открывай нам, что есть живая и настоящая вера, действующая и достигающая результата, достигающая плода. Господь, мы ждем Тебя, мы ревнуем о Твоей силе. И мы просто отказываемся, мы отрекаемся быть бесславной церковью. Жив Господь среди нас. Мы ожидаем, Господь, Тебя живого. Подними нашу веру. Во имя Иисуса мы просим Тебя. Аминь.